Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų pirmoji paskaita, Hanos malda. Dobrą večer, damai gospada. Tėma našai sivodnišniai pirmai lekcijai – malitva Hana. Мы начинаем изучение книги пророка Шмуэля в Вильне, городе Торы, столице Торы, которая была центром изучения Торы во всем мире последние два века перед войной. И мы, может быть, первый раз за период истории Вильны после катастрофы начинаем изучение, серьезное изучение священного писания в этом городе. Первое, что хотелось бы отметить, это цель, которая стоит перед нами. Мы должны с вами попытаться научиться читать великие тексты, которые написаны в письменной Торе, тексты пророков. С учетом того, что духовная практика авторов этих текстов глобально отличается от нашей, и люди в те времена совершенно иное понимали под текстом, иначе оформляли свои мысли. Мысли у них были совершенно не похожие на наши с вами мысли сегодня. Наша задача – научиться понимать Священное Писание. Для этого мы воспользуемся огромным количеством комментариев, которые, как правило, будут доказывать и поддерживать один другого и раскрывать перед нами картину мира. Книги пророков были даны еврейскому народу для того, чтобы мы не грешили, в тех целях, чтобы, увидев великие образы и великие тайны, которые раскрываются здесь, в книге пророка Шмуэля, мы смогли бы с вами стать немножко лучше, когда ценности истины раскрываются перед нашими глазами. Пророк Шмуэль, который помажет на царство двух царей Израиля, царя Шауля и царя Давида, раскроется перед нами в своем великом образе, и мы шаг за шагом будем знакомиться с вами с фундаментом царства Израиля, царем Шаулем и царем Давидом. Так что 20 последующих лекций, которые имерца Ашем Басията Дишмая, мы с вами здесь прочтем, дадут нам более-менее, согласно тем возможностям интеллектуальным, эмоциональным и духовным, которые у нас есть, раскрыть перед собою величие Танаха, величие царей Израиля, ту миссию, которая перед ними стояла тогда, и ту миссию, которая стоит перед нами сегодня. Мы воспользуемся бесконечным количеством комментариев, которые все будут соединены одной задачей, одной целью, показать нам, как изучаются священные тексты. Сегодняшняя наша паскайту тема, пирмое паскайту тема, ханус мальда, молитва Ханы. Первая и вторая глава книги пророка Шмуэля 1. Пророк Шмуэль написал две книги, и мы сейчас начинаем самое начало первой книги пророка Шмуэля. Этот отрывок мы читаем в Рош ха-Шана, в день суда, по той причине, что те тайны, которые раскроются у нас сегодня на этой лекции, которые лягут во главу угла всех последующих лекций, всех последующих событий, которые произойдут на страницах книги пророка Шмуэля, лишний раз показывает нам, насколько судьба человека определяется в Рош ха-Шана, насколько все его будущее и то настоящее, которым живет человек сегодня, влияет на это будущее. Все это определяется в Рош ха-Шана. И, как объясняют нам комментаторы, события, о которых мы с вами сейчас начинаем читать, они происходят в Рош ха-Шана, в день суда. Первая глава повествует нам о рождении пророка Шмуэля, который называется Рабан Шельнавим, учитель пророков. Эта лекция будет, наверное, самой тяжелой, потому что она будет незавершенной, ибо образ великого пророка Шмуэля мы сможем с вами рассмотреть только на протяжении всех последующих лекций. Таким образом, мы только в этой лекции кладем начало ознакомлению с образом великого пророка, в отличие от всех последующих лекций, где каждая из них будет достаточно емко и однозначно охватывать тему, которую мы с вами будем рассматривать. Первая лекция на самом деле является вступлением. Ну а по сути, все это одна большая лекция. Все 20 лекций, которые у нас будут, это одна большая лекция. И для наших слушателей мы можем порекомендовать слушать их, естественно, по порядку и предварительно прочесть очень внимательно текст пророка Шмуэля, текст книги пророка Шмуэля. Первая глава. «И был один человек из Раматаим Цуфим с гор Ефраимовых, имя ему Илькана, сын Ерохама, сын Илиу, сын Тоху, сын Цуфа, ефраитянин. А у него две жены, имя одной Хана, а имя другой Пнина. И были у Пнины дети, у Хана же детей не было. Итак, человек проживает в колене Ефраима. Был он левит, поэтому написано, что он проживал в горах, а не был представителем этого колена. Он был левит, который проживал в колене Ефраима. И еврейский народ поместил левитов в 42 города, которые находились на территории разных колен. Ибо левиты – те люди, которые предназначены лелавот, сопровождать Всевышнего методом служения в храме и осуществление тех служб, которые, той службы, того служения, которое левиты должны осуществить, они были распространены по всему еврейскому народу с тем, чтобы оказать духовное воздействие на все колена Израиля. И вот один человек по имени Элькана живет в колене Ефраима. И был у него две жены, одна была бездетная, вторая имела детей. И ходил человек тот из города своего в Шило, из года в год поклоняться и приносить жертвы Господу. А там два сына, Эли, Хофни и Пинхас, священники Господа. И бывало в день, когда Элькана приносил жертвы, он давал доли Пнине, жене своей, и всем сыновьям ее, и дочерям ее. Хане же давал двойную долю, так как Хану любил, но Господь затворил чрево ее. Возникает вопрос, какая связь между тем, что Хану он любил, но Господь затворил чрево ее, как это в одной фразе уживается. А соперница ее дразнила постоянно, дабы побудить ее к ропоту на то, что Господь затворил чрево ее. Так делал Элькана каждый год, когда ходил в дом Господень, то соперница дразнила Хану, а она плакала и не ела. И сказал ей Элькана, муж ее Хана, что ты плачешь и почему не ешь, а от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Так мужчина оценивает себя. И встала Хана после еды и питья в Шило, а Эли, священник, сидел на сиденье у дверного косяка храма Господня. Она же в скорби душевной молилась Господу и горько плакала. И дала обет и сказала, Господи Цваоис, если ты снисойдешь к страданию рабы твоей, вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. То есть он будет назир, это будет человек, на который возьмет на себя дополнительные ограничения на все те блага Уламазе этого мира, которые даны человеку. Это будет человек, который проживет в состоянии душа, так что у него не будет ни в чем никаких потребностей. И вот, так как она долго молилась перед Господом, Эли следил за устами ее, Хана же говорила в сердце своем, только губы ее шевелились, голоса же ее не было слышно, Эли счел ее пьяной. По каким-то причинам великий первосвященник считает, что Хана, может быть, находится в состоянии алкогольного опьянения. И сказал Эли, доколе будешь ты пьянствовать, вытрезвись от вина своего. И отвечала Хана и сказала, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина же и шехара, виски, не пила, и изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей за дочь негодную, ибо от великой скорби и печали моей говорила я доселе. И отвечала Эли и сказала, иди с миром, и Бог Израилев да исполнит желание твое, то, чего ты просила у него. И сказала она, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла эта женщина в путь свой, и ела, и ее лицо не было уже печальным. И встали они поутру и поклонились перед Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Элькана Хану жену свою, и вспомнил о ней Господь. И было через некоторое время, зачала Ханна и родила сына, и дала ему имя Шмуэль, ибо у Господа я вымолила его. И пошел муж сей Элькана и все семейство его принести Господу ежегодную жертву и обет свой. А Ханна не пошла, ибо сказала мужу своему, когда выкормлен будет младенец, тогда я отведу его, и явится он перед Господом, и останется там навсегда. И сказал ей Элькана, муж ее, делай то, что хорошо в глазах твоих, оставайся, пока не выкормишь его, лишь бы исполнил Господь слово свое. Здесь переведено, на иврите написано «Кияким Ашем эт дваро», ибо Всевышний исполнил слово свое. Теперь о каком слове идет речь? Какое слово исполнил Всевышний? Он исполнил слово, что у Ханны будет сын, он такого слова не давал. По этому поводу нечто сказал Эли. Все это нужно будет разобраться, о каком слове идет речь. Речь идет совершенно о другом слове. Когда же вскормила его, то поднялась с ним, взяв трех быков и одну ефу муки и мех вина. Ефа муки – это единица объема. И привела его в дом Господень в Шило, веганаар наар. А отрок был еще юным, тут переведено. И зарезали быка и привели отрока к Эли, и сказала она, «Внем ли мне, господин мой, да живет душа моя, господин мой, я та женщина, которая стояла здесь при тебе, чтобы молиться Господу». Эльгана разеет палалти, об этом ребенке молилась я, и исполнил Господь просьбу мою, то, чего я просила у него. То есть Ханна молилась не просто о ребенке, и не о удачном ребенке, и не о каком-то ребенке, она молилась об этом ребенке. Это была ее просьба, эта просьба оказалась исполнена. И я вверяю его Господу, на все дни жизни его верен он Господу. И поклонился он Господу там. Пророк Шмуэль, Рабан Шель Навиим, учитель пророков. Книга пророка Шмуэля охватывает период конца судей и начала царства Израиля. Пророк Шмуэль был последним судьей, после него начинается период царства. И Раши, объясняя суть этого периода, говорит «К Моше Шанину Мизкиним Ланавиим», как мы учили переход от старейшин к пророкам. В Пиркей Авот, где рассказывается нам история передачи Торы, говорится, что Моше получил Тору на горе Синай, передал ее Ирашо, Ирашо Лезкиним, Зкиним Ланавиим. Ирашо передал старейшинам, а те передали пророкам. Что такое старейшин, что такое пророки? О какого рода переходе идет речь? Это нам потребуется понять на протяжении всего нашего курса лекций. Суть будет такая. Зкиним – это период великих, это период судей Израиля. Навиим – это пророки, которые определят суть близости между еврейским народом методом пророчества, когда в этом мире есть место для храма. В период Зкиним нет места для храма. В период Навиим вся суть пророчества – это существование храма. То есть мы изучаем с вами тему, когда закладываются все необходимые элементы для строительства храма и осуществления связи и близости между Богом и Израилем. Первым из пророков Израиля, учителем пророков, является пророк Шмуэль. То есть пророчество в определенном смысле было и до этого, начиная от Авраама Вину. Но та суть пророчества, которая начинается после периода Зкинима, все они от Авраама Вину, от Адама Аришона, от первого человека, включая Эли, они были Зкиним. Эли был последний из Зкиним. Пророк Шмуэль первый из Навиим. Более ясно мы увидим с вами в дальнейшем, что изменится вся суть типа связи между Богом и человеком. Период судей, о конце которого говорим мы с вами в ходе этих лекций, он принципиально отличался в еврейской истории от пребывания в пустыне Синай. А именно, что такое период судей, когда над еврейским народом вставал то один, то другой человек, который был духовным лидером еврейского народа, который спасал нас от всех духовных материальных бед и опасностей, который осуществлял все, что необходимо было для еврейского народа. И таких людей было много, как мы учим в книге Судей. Перед периодом Судей было состояние исхода из Египта под руководством Моше Рабейну. Разница между этими двумя состояниями нашими мудрецами Хазаль определяется следующим образом. Что состояние еврейского народа в пустыне Синай определяется как «нес бетох нес», чудо внутри чуда, когда никто не болел, когда не было порчи, когда манна, которую ели, в ней не содержались шлаки, когда люди находились в пустыне, они были счастливы. Почему мы и празднуем праздник Суккот? Это праздник того, что мы не овладели ничем, мы не обладали ничем, у нас практически ничего не было, и мы были счастливы. После периода странствования по пустыне люди ориентируются на обладание и несчастливы. Имеют намного больше и понимают, что при этом что-то потеряли. Таким образом, ориентация на владение материальными ценностями человека счастливым не делают. Понос не ламингас. Не ламингас. Счастливым не делают. Состояние периода судей было нес бетох тева. Чудо было в земле Израиля в период судей, и об этом очень подробно, очень много написано, но это был нес бетох тева, это было чудо, сокрытое среди законов природы. Всевышний как бы скрылся за завесой, и каждому нужно было потратить много сил для того, чтобы этого Бога раскрыть, этого Бога найти. Египетские казни, раскрытие руки Всевышнего, облака славы, пересечение моря, чудеса и откровения на горе Синай – все это оставалось в свежей памяти еврейского народа. Однако в период судей этого уже не было. Подобного рода чудес и подобного рода раскрытия Бога, по-литовски девос, не было в этом мире. 7 лет захватывается земля Израиля под руководством пророка Иешуа. Во время 7 лет разделения каждый оказался в тени своей смоковницы и виноградной лозы. Евреи расползлись, каждый по недвижимости своей, и начинаются проблемы. Пропал ман, манны не стало. Теперь надо работать каждому на своем огороде и идти к счастью, и видеть Бога в условиях законов природы и сокрытия Бога за маской Вселенной. Евреи в целом соблюдают завет, но пропала ясность видения божественной картины мира. Двараше моя якарба ямим гагем. Слово Бога было дорого в те дни. Это один из 2 основных симптомов состояния еврейского народа. А второй симптом – иш яшарба и нав ясе. Каждый то, что правильно в глазах его, так и поступает. С одной стороны, слово Бога дорого в те дни. С другой стороны, каждый поступает так, как правильно в глазах его. Невозможно, то есть возможно, но очень сложно, прийти к человеку и рассказать ему истину. Каждый видел свое, каждый поступал так, как он хотел. Не было царя, иш яшар бейнав яасе. Не было царя в Израиле, каждый поступает так, как хочет, а именно некоторое состояние, которое можно назвать, охарактеризовать как конституционная анархия. Есть конституция Тора, и каждый поступает как хочет. Но при этом что делает каждый? Яшар бейнав. Каждый делает то, что прямо в глазах его. Не было никого, кто бы делал криво в глазах его. Понимаете, какое было у евреев общество? Нельзя было поймать наркомана или преступника, или какого-то грешника и сказать: ведь ты же делаешь криво в глазах твоих. Такого человека не было. Не было человека, который поступал бы криво в глазах своих. Тем не менее, были сбои, были серьезные духовные сбои. В этом и заключаются основные характеристики состояния народа на конец правления Шофтим, период Шофтим. Мы начинаем с вами книгу пророка Шмуэля о заложении царства Израиля. Начинается все с человека по имени Элькана, имя которое переводится, что Бог там приобретен. То есть Бог приобрел Элькану, это был человек Бога. Как в дальнейшем текст Торы назовет его Ишелуким, человек Бога. Таких во всем тексте Танаха только 10. Так, чтобы сам Танах свидетельствовал о нем, что он Иш-Элуким, что это человек Бога, а не человек страсти, человек карьеры, человек эго. Таких людей было всего 10. Один из них Элькана. Тот, кого приобрел Бог для себя, и тот, кто приобрел Бога в качестве своего стремления. Текст рассказывает нам о том, как Элькана из года в год идет в Шило. Откуда он идет, где он живет? Раматаим Цофим. Возвышение, с которых наблюдают. Что такое возвышение, с которых наблюдают? Ответ. Мибней Анавиим. Что он был из сыновей пророков. Элькана происходил из правильной семьи. Из семьи, у которой есть заслуги. Где были пророки перед этим тоже. Но были, как мы с вами сказали, старейшины. Люди, которые много видели. Но слово Бога было дорого в те дни. Как это может сочетаться? С одной стороны, пророки. С другой стороны, слово Бога дорого. Идея такая, что пророчество, которое было там, оно было, может быть, даже немалым по силе своей, но не было еще состояния покоя, пребывания шхины в еврейском народе. Элькана Леви, как нам говорят комментаторы, он был из сыновей Авиасафа. Авиасаф, в свою очередь, был сыном Короха. Элькана из потомков Короха, который восстает против Моше Рабейну с центральным лозунгом «Кулам к душим». А именно, все святые. Чего вдруг ты раздал все джобы? Кому ты посчитал нужным раздать? Себе, брату своему, Арону, левиты, которые будут обслуживать ковчег и так далее. Все к душим, все видели исход из Египта, все видели «Нес бетох нес», все видели чудо внутри чуда. Все святые. Чего вдруг ты раздал джобы? Комментаторы говорят нам, что Корах был большой человек. Естественно, Корах был большой человек, это не вопрос. Он спорил с Моше Рабейну. И Корах видел в пророческом видении, на чем и основывается его конфликт с Моше Рабейну, что из его потомков будет человек, который будет равен Моше и Аарону. Кто это будет? Пророк Шмуэль. Это то, что видел Корах. И на основании этого он поднимает восстание против Моше. Сыновья Кораха, присоединившись к отцу, вовремя успели отколоться. В результате пророк Шмуэль приходит в этот мир благодаря тшуве Авиасафа, сына Кораха, который не остался до конца в конфликте, который его отец развязывает против руководство достойного чуда в еврейском народе. В результате уста земли его не заглатывают, в результате у него рождается сын, который станет великим из пророков Израиля, учителем пророков Рабан Шель Невиим, и он исправит ошибку Кораха, как мы видим с вами дальше. Итак, Элькана, сказано «Иш Эхад». Один человек. Вайи эшихад мин гараматаим цуфим. И был один человек. Что значит один человек? Значит, у Эльканы было что-то особое. Он был чем-то особым. А именно, как мы уже с вами сказали, что дальше текст назовет его Ишелуким, человек Бога. В чем же был, кроме этого, ну, этого уже достаточно на первый взгляд, да, но все-таки чем был известен Элькана, кроме этого, и за что он удостоился стать отцом пророка Шмуэля? За то, что он осуществлял алия ле-регель, за то, что он был единственный, кто ходил в храм, во временный храм, который находился в Шило, в колене Ефраима, в то время как остальной еврейский народ ленился по этому поводу. Евреи не очень ходили в храм. Далеко, тяжело. Маршрутные ослы не очень работали хорошо в тот момент. И людям оторваться было немножко тяжело и прийти в храм. Илькана ходил. Илькана ходил. Что такое Шило? Временный храм, который существовал почти до строительства Иерусалимского храма. Он называется в еврейском писании Огель Юсеф. Шатер Юсеф. Шатер в колене Ефраима, шатер Юсефа. Талмуд в трактате Звахим, 118 страница, говорит: в Шило стоял храм 369 лет, куда принесли его из Гилгаля. Гилгаль – это место первого лагеря, первого стана, где остановился еврейский народ в период Иешуа. И Гилгаль – это ключ к земле Израиля. Из Гилгаля были осуществлены все чудеса. Туда приносят Аарона Брит, Ковчег Завета. И в Шило в течение 369 лет стоит временный храм. Теперь, что такое временный храм? Все время существования временного храма евреям запрещено было приносить жертвы на высотах, за пределом храма. Поэтому, по идее, евреи должны были ходить в храм. Теперь, что такое временный храм и почему он находился в Шило? Была ли это какая-то временная причина? По причине того, что Иерусалим был еще в руках евусеев и не был освобожден для еврейского народа. Поэтому в Иерусалиме храм строить было невозможно чисто технически, потому что там евусеи сидели. Городской стеной были защищены, слепых и хромых повесили у себя над воротами. В дальнейшем с вами изучим, что это за слепые и хромые. И захватить было невозможно, поэтому в Иерусалиме храм построить нельзя. Ну, так временно поставим его где-нибудь. Ответ не совсем так. Моше Рабейну в одном из своих последних завещаний для еврейского народа перед своей смертью говорит в книге Дворим, глава 12. Килобаты мадаата эле минуха веле нахала шер ашем элокейхам нотен лехэ. Ибо не пришли вы до сих пор к отдыху и к наследию, который Всевышний Бог ваш дает тебе. Не пришли вы еще к отдыху и наследию. Раша говорит, отдых – это Шило, это храм в Шило. Нахала – наследие – это Иерусалим, место вечного наследия еврейского народа. То есть, по каким-то причинам получается, что предназначение построить в Иерусалиме Иерусалимский храм, оно имеет задержку по времени, и эта задержка по времени абсолютно не техническая. Что предназначено место в Шило, эля минуха, для временного отдыха, прежде чем мы сможем собраться с силами после этого отдыха и построить храм в Иерусалиме. То есть строительство Иерусалимского храма, что есть одной из центральных задач еврейского народа, на тот момент исполнить было нельзя. Потому что тот отдых, который необходим для того, чтобы собраться с силами, не был еще завершен. Ну, давайте посмотрим, что же это такое. О разрушении Шило Беньямин плакал на плече Юсефа. Когда Юсеф, находясь в Египте, встретился с Беньямином, которого привели братья, то сказано, что они плакали на плече друг друга. И наше простое рабоче-крестьянское восприятие текста говорило о том, что два брата, к тому же от одной матери, от Рахели, встретились между собой. И Беньямин не был виноват в продаже Юсефа. В отличие от остальных братьев, он не продал его за ботинки. И когда они встретились, то их братство таким образом у них эмоционально выплеснулось, что они плакали друг на плече у друга. Все это было бы просто, и не нужно было бы в Священном Писании об этом писать. Священное Писание нам показывает что-то совсем другое. А именно, Талмуд говорит, что Юсеф плакал на плече Беньямина о разрушении первого и второго храма, который будет в его наделе, в наделе колена Беньямина. А Беньямин плакал на плече Юсефа о храме временном, который будет в Шило. Они плакали друг на плече у друга, аля минуха валя нахала, об отдыхе и о наследии. Это означает, что место в Шило, но не вынужденное, не временное. Оно предназначено для осуществления какой-то задачи. Что за задача? Мизкиним ленавим. Осуществить переход еврейского народа от старейшин к пророкам. Книга Дворим, глава 12. Лешхино тидрешу баташама. Шхину его ищите, и придешь ты туда. Предназначение еврейского народа – искать шхину. Нигде не сказано, что человек должен искать деньги, почет, разного рода удовлетворения. Сказано искать шхину, ищите божественное присутствие, и придешь ты туда, и тогда ты удостоишься туда прийти. Раши говорит, о чем идет речь, Мишкан Шело. Искать шхину имеется в виду Мишкан Шело, это адрес. Божественное присутствие находится там, до тех пор, пока не будет избран Иерусалим. И написано, что там трое сыновей Эли. Как написано? Написано так. Вала гаиша гуми роли миямим ямима. И этот человек шел из города своего изо дня в день. Лиштехавот велизбох лашем цвакоет бешело. Для того, чтобы поклониться и принести жертву Богу в Шило. А там двое сыновей Эли, Хофни и Пинхас, куаним для Бога. Комментаторы говорят, почему Элькана удостоился рождения пророка Шмуэля, потому что он взял награду всех. А именно, это очень интересный принцип, что на каждый город, ну, естественно, на еврейский народ в целом и так далее, есть определенная награда за заповеди. Если ты живешь в городе, где заповедями немножко слабовато, евреи заповеди не очень чтут, и ты эти заповеди, несмотря на это, бемесирус нефеш соблюдаешь, берешь награду всех. Берешь награду всех. Особенно это касается изучения Торы. Там у тебя есть браха за изучение Торы. Конечно, все силы зла сплотятся, чтобы ты занялся чем-то более важным, чем заниматься изучением Торы. И один день тебе одно занятие придумают, другой раз другое. Может быть, даже дадут разбогатеть. Только бы Тору не учил. Силы зла, они готовы даже деньгами откупиться, лишь бы ты только был занят чем-то другим и награду за изучение Торы не взял. Поэтому здесь все будет в порядке. Тем не менее, Элькана берет награду всех за осуществление заповеди Алия Легель, за осуществление заповеди Лышхино Тидрышу Баташама. Шхину ищите, придешь туда. Что делает Элькана? Со всей своей семьей ездит в храм. В те времена люди никуда не ездили. Каждый жил под виноградником своим. У каждого было свое поле, которое поделили в дни Иерошуа. Ехать было особенно некуда. Человек не мог продать квартиру в Вильнюсе и переехать в Каунас в тот момент. Потому что недвижимость особенно не продавалась. Каждый жил на своем участке. И вдруг едут телеги, на которых Элькана везет свое семейство. Всем интересно, куда едет человек. В Америку собрался, с пожитками в Америку едет. Все спрашивают, а ты куда? И он читает лекцию о том, что такое лышкино тидрышу баташам, объясняя то, что говорит Раши, что в этом предназначение человека искать Бога Богаль Юсеф, на тот момент искать Бога в шатре Юсефа. И люди поворачивают за ним. Элькана взял награду всех, за это у него родился Шмуэль. А там написано трое сыновей Эли. Эли последний из Кеним. Последний из великих. Последний из Кеним. Сказано, а там трое сыновей Эли. Почему не сказано, что там Эли? Эли был первосвященник храма в Шило. Его сыновья были рядовыми кагенами. Почему написано, что там сыновья Эли? В конце лекции, когда будет дано проклятие сыновьям Эли, мы увидим почему. Пока короткий ответ такой. Что сыновья Эли, как в дальнейшем нам скажет текст, бегали по храму, суетились с трехзубыми вилками, и у народа куски мяса силой отбирали. И вот те евреи, которые, несмотря на трудности, приходят в Шило, следуя за Эльканой, который объясняет, что там шхина. С кем они сталкиваются? С синьюносами, с габаями храма в Шило. Что делают габаи? с вилками бегают по храму, и мясо у людей против силы отбирают из их котлов. Мясо жертвы. Той жертвы, которая должна привести к близости между Богом и человеком. Поэтому и написано, что Элькана ходил в храм в Шило, а там трое сыновей Эли. Элькана ходил, несмотря на это. Элькана ходил в храм, несмотря на то, что там царил Хилуляшем, который был осуществлен сыновьями Эли. Хилуляшем – осквернение имени Бога. Хилуляшем не освобождает от исполнения заповедей. Он ослабляет наши руки, это правда. Когда мы видим Хилуляшем, наши руки слабеют в служении к Богу. Так вот, заслуга Эльканы заключалась в том, что несмотря на это он ходил в храм. Несмотря на это, он вел людей за собой, и в храме становилось все больше людей, и все большее количество людей осуществляло заповедь «Лешхино тидрешу у баташан». Хана бездетна. Сказано, Пнина гневала ее. «Вихиаста царата гамкас» – гневала ее, соперница ее гневом. Написано так, «Бавур гарима кисага рашем бадрахма». Для того, чтобы та могла дословно гром осуществить, раам гром, стандартный русский язык здесь переводят, что побудить ее к ропоту. Ну, побудить к ропоту, очень сомневаюсь, что хане нужно было роптать, это была задача хана роптать. Побуждала ее к некому грому, ибо Бог закрыл чрево ее. Надо понять, что это такое. Может ли нормальная женщина, видя страдания другой по причине отсутствия ребенка, над ней грубо издеваться? Может быть, в этом тоже было что-то более тонкое. И дальше на протяжении всех лекций мы увидим, что все эти люди, они люди особые, все мыслили совсем не так, как мы. Раша объясняет нам, каким образом Пнина гневала хану. Она спрашивала ее так. «Сшила ли ты одежду для сына своего?» «Сшила ли ты одежду для сына своего?» По-моему, очень тяжелое издевательство, да? Хазаль, еврейские мудрецы, свидетельствуют. Лешем шамаем нитковна Пнина. Пнина намеревалась ради небес. Все, что она делала, все ее издевательство над ханой, было мотивировано исключительно ее служением Богу и желанием помочь хане, а именно пробудить молитву. Тема нашей сегодняшней лекции – Ханос Малда, молитва Ханы. Та самая молитва, которую вроде как Пнина и пробудила. Тем не менее, Пнина учит нас запрету на ину и дворим причинить обиду человеку. В Восточной Европе, с точки зрения ментальности, обычно принято, что если тебя кто-то обидел, то твоя первая задача, это первичная ценность этого человека, сразу больно, словесно или физически стукнуть, доказать ему, что не обижай меня, и защищать свои собственные границы. Иудаизм смотрит на это совершенно иначе. Если тебя обидели, у тебя нет заповеди защищать себя. У тебя есть заповедь защитить себя от опасности для жизни, это да, себя, другого, не имеет значения. Любого человека защитить от опасности для жизни и так далее. Защищать себя от унижения такой заповеди нет. Право есть, наверное. Опять же, право ограниченное согласно Галахе и так далее. Сейчас мы увидим, в чем ограничения заключаются. Во всяком случае, Тора запрещает нам причинять обиду другому, а защищаться у нас такой задачи нет. Книга Ваикра, глава 25. Лото ну ишета мито, ваярета ми элокеха, ки ани гашем элокехен. Не причиняйте страдания человек ближнему своему, и бойся Бога, ибо я Бог ваш. Почему написано, ибо я Бог ваш? Какая связь? Есть заповедь. Не ешь мясо с молоком. Не сказано, ибо я Бог ваш. Понятно. Не ешь мясо с молоком. Не сказано после этого, я Бог ваш. Понятно, что все заповеди в Торе, они даются от Бога. Почему здесь написано «Киане Ашем Элокехе»? Я проверю, что в ваших сердцах, когда вы даете человеку совет, когда вы даете человеку какую-то идею, я проверю, что в ваших сердцах говорит Всевышний. Нам запрещено причинять страдания ближнему, и Всевышний проверит в наших сердцах, что находится. И тогда он нам объяснит, кто здесь Бог, кто хозяин мира. Хана бездетна. Пнина лешем шамаем неткавна. Пнина намеревается ради неба и приводит к плачу и к молитве Ханы. Результат. Каждый раз, когда Хана будет рожать ребенка, Пнина хоронит двоих. У Пнины умирают двое детей. И так будет до последнего. Хана будет 5 детей. Когда Хана окажется беременной 5-м ребенком, Пнина попросит у него по-настоящему прощения, упадет в ноги ее, и молитва Ханы приведет к спасению 2 последних детей Пнины. У Пнины останутся 2 детей. Это на тему защиты собственных границ, что не всегда нужно себя защищать, не всегда нужно обижать других. Из года в год Хана и Элькана приезжают в храм в Шило. И текст нам не рассказывает о том, что Хана ходила молиться за ребенка до этого. Возникает вопрос, почему она не ходила молиться до этого. Ответ – полагалась на молитву мужа. Элькана – первый пророк царства, как в дальнейшем мы немножко увидим с вами в ходе наших лекций. И она, видя величие своего мужа, полагалась на его молитву, и он молился. В этот раз Хана видит, что он отчаялся. Каким образом она видит? Ведь она произносит фразу: «Не лучше ли я для тебя, чем 10 детей?» В этих словах она замечает отчаяние мужа по поводу ребенка от Хана. Одновременно с этим, из этих слов Эльканы, мы учим с вами еще другой момент. А именно, что я для тебя лучше, чем 10 детей. То, что родители сделают для 10 детей, 10 детей совместно не сделают для своих родителей. Отсюда, если у нас есть родители, в принципе, мы должны задуматься о том, чтобы дать им хотя бы 10% того внимания, заботы и средств, которые они дали для нас. Масса десятин. Скажут, что 10 детей не сделают для родителей. То есть даже десятину не дадут. На первый взгляд нужно сделать из этого вывод и дать, да? Хотя бы десятину. Эли Акоин. Когда Хана приходит молиться в храм, написано: «Ветакам хана ахрей охла бешило ахрей шота, вэйле акурен йошев аля кисе аль мезузат и халяшем». И Хана приходит в храм, а Эли сидит на престоле возле Хихаляшем, возле храма Бога. Слово «йошев» написано здесь без вава. А именно, согласно грамматике, насколько я ее знаю, «йошев» должно быть написано с буквой «вав». Это полное сидение. Здесь написано без вава. И комментаторы дают объяснение, в частности Раши, что это «йошев хасер», говорит Раши. Слово «йошев» урезанное. Что значит «урезанное»? Что в этот день Эли был назначен шофет над Израилем, судьей Израиля. Сейчас мы увидим с вами первый день работы судьи. Эли сочетает 2 должности. Коэн Гадоль, первосвященник храма, вешофет Израиль, судья Израиля. Последний из скиним, последний из старцев. Со смертью Эли филистимляне разрушают Шило, временное место связи между Богом и человеком. Со смертью Эли изменяется история еврейского народа. Мы должны были в тот год перейти Минга Минухалы Нахала из отдыха в наследие. И этого не произошло. Вместо этого еврейский народ ждут сражения и война с филистимлянами. То есть мы видим, что место связи между Богом и человеком существовало в заслугу Эли, и у Эли первый рабочий день в должности Шофет Исраэль, судья Израиля. Эли видит Хану, которая молится. Прежде хотелось бы всего отметить, что у нас с вами зачастую есть свои радости, свои огорчения, свои отчаяния, свои потребности. И иногда мы надеемся, иногда мы отчаиваемся. Нам важно иметь в виду, что еврейский народ в этом мире появляется в результате чуда. А именно все наши праматери бесплодны. Сара, Ривка, Лея, Рахель. Лея родила 6 детей, но поначалу она была бесплодной. Написано, увидел Бог, что Яков предпочитает Рахель, поэтому открыл у Леи чрево, не знаю, как это сказать, что там открывается. Во всяком случае, все наши праматери были бесплодны. Что это означает? 3 поколения бесплодных женщин. Зачем? Показать нам, первое, что еврейский народ появляется в этом мире, в принципе, в результате тройного последовательного чуда. И что нет места для отчаяния после того, что произошло. Когда человек в жизни своей претерпел нечто грандиозное и победил, победа на иврите «ницахон» от слова «нецах», от слова «вечность», то в дальнейшем он уже может не расстраиваться и не волноваться по поводу мелочей. По поводу мелочей. Так вот, нам хорошо иметь в виду, что наш народ, в принципе, проходит через 3 последовательных чуда. Для того, чтобы родился Рабан Шельнавим, учитель пророков, тоже необходимо чудо и хана бесплодно. Хана бесплодна. Эли Акоэн неправильно истолковал молитву Ханы. Почему? Я обвинил он ее в состоянии алкогольного опьянения. Почему именно это предписал ей Эли? Малбим дает длинное объяснение о том, что существуют 2 основные технологии молитвы. Существует молитва, которая произносится долго и громко, и она предназначена к более низким законам небесных структур. Тихие молитвы, их говорили кратко, и они поднимались очень высоко. То есть люди приходили в храм, кто-то так очень тихо и кратко говорил некую молитву, обладая знаниями о национальной технологии молитвосодержания. И эта молитва работала. Кто-то приходил и так говорил погромче и подольше. Хана молитва была тихая и долгая. И видит Эли не по ГОСТу, что-то необычное здесь происходит. И говорит ей, что ты пьяна. Что такое состояние опьянения? Выход за рамки сжатых границ. Что отвечает Хана? Да, но не в таком смысле. Молитва Ханы действительно вышла за рамки всех границ, как мы видим с вами чуть дальше. И в этом смысле Эли оказался прав. Но это не мотивировалось каким-то личностным опьянением. Это мотивировалось объективным снятием границ, которые были у Ханы. Ибо плакала она и молилась долго и тихо. Хана выходит за рамки объективных границ. Из ответа Ханы Эли понял то, что сказано в Талмуде, в трактате Брахот, страница 31. А именно. «Мийом шебара Акодыш Баругу этуламо, ло гая адам шекара ла Акодыш Баругу цваот, ад шеба хана». Со дня, когда Всевышний благословлен, Он создал мир свой, не было в этом мире человека, который назвал Всевышнего Цваот, Богом армий, Богом воинств, пока не пришла Хана. То есть Хана в своей молитве раскрыла скрытое до того времени свойство Бога Цваот, Бога воинств. Молитва Ханы пробилась до таких высот, что она спустилась сюда новое проявление Всевышнего, которого до сих пор в мире не было. Бог воинств. Так говорит Талмуд, трактат Брахот. Что это за молитва? Действительно, это молитва действительно выход за рамки всех границ. Эта молитва настолько прорвала все границы, что новое свойство Бога раскрывается в этом мире, Бог воинств. О чем идет речь? Почему Хана не молилась раньше, мы с вами говорили. Полагалась на молитву мужа Элькана, первый пророк царства. Увидев, что он отчаялся, пошла сама. Давайте посмотрим, прежде чем понять, что это за молитва Ханы, что она просила. Просила она зера анашим, семя людей, чтобы у нее родилось семя людей. Ну и как обычно люди по-простому читают текст Священного Писания, ребенка просил, чтобы было семя человеческое, а там не лошадиное, не кентаврическое и не какое-то другое. Нет, не совсем об этом идет речь. Что такое люди, о каких людях говорила Хана? Радак объясняет. Чтобы ее сын был равен Моше и Аарону вместе. Чтобы исполнилось видение Кораха. То есть это не была цель. Хана не стала себе задачей восполнить видение Кораха. Но то видение Кораха, которое он видел, исполнялось в результате просьбы Ханы, чтобы ее сын был равен одновременно Моше и Аарону. Моше с точки зрения Малхут, царства, а Аарону с точки зрения Кигуна, священничества, близость и связь между Богом и человеком. Просила того, чтобы было связано с глобальным пророчеством Кораха, который видел из своих потомков, сравнимого с Моше и Аароном. Корах, когда поднял восстание, потребовав для себя должность и какой-то министерский пост, он ошибался, ибо сравним с Моше был только пророк Шмуэль. Что такое Шмуэль? Шауль Миашем, выпрошенный у Бога, выпрошенный в результате чуда и молитвы. Царь Шломо говорил в Кагелете слова, которые он относил в первую очередь к пророку Шмуэлю. «Везара гашемиш уба ашемиш». И встало солнце, и зашло солнце. Прежде чем зашло солнце Эли, засияло солнце Шмуэля. Прежде чем зашло солнце Эли, пророк Шмуэль меняет его функции судьи. Сущность перехода мизкиним ле навеим. Хана. Сказали наши мудрецы, что еврейского народа было шева навиот. Семь больших пророчиц. Сара, Мирьям, Двора, Хана, Авигаэль, Хульда и Эстер. Семь больших пророчиц. Авигаль, которая в дальнейшем станет женой царя Давида. Одна из семи пророчиц – это Хана. Когда видит Эли Хану, которая говорит ему, что не пила я ни виски, ни шампанского, а изливаю душу мою перед Господом, то отвечает ей Эли, «Лехили шалом». И те наше мечелатех. Иди с миром, и Бог даст тебе то, что просила ты у него. Возникает вопрос, откуда Эли это видел? Откуда Эли это знал? Многие люди приходили, просили. Кто Кадиллак просил, кто Джипас, кто что-то еще. Все приходили с какими-то просьбами. Шаре Ора говорит, Молитва Ханы поднялась до Шааре Арахамим. Молитва Ханы поднялась до ворот милосердия, что привело к зарождению новой реальности ад сода рацион, до тайны желания, шемишам митхадеша улам, что оттуда обновляется мир. Молитва Ханы пробила шаре арахами, врата милосердия. И эта молитва привела к обновлению мира. Эль видит, в этом мире произошло обновление. В этом мире произошло нечто. Мир изменился. Когда Хана кончает свою молитву, Эль видит, мир изменился. Поэтому он и говорит ей, что Бог даст тебе то, что просил это у него, потому что мир оказался измененный. А именно, что имеется в виду? После разрушения храма закрытые врата молитвы. Банально озвучивая без малейшей каваны Шахрис Минха Маариф, нужно потрудиться так, чтобы эта молитва работала. Я, конечно, не хочу отменить ежедневные молитвы, да, я сейчас говорю не об этом, о том, что банальное моление, оно, в общем-то, не работает, потому что врата молитвы закрыты. Все равно мы это должны делать в рамках нашего служения, но ворота как таковые, закрыты. Что открыто? Врата плача. Когда человек плачет, естественно, о вещах духовных и возвышенных, то тогда Всевышний собирает его слезы, и это открывает те железные ворота, которые отдаляют нас от Бога. И говорит Эли, видя, что ворота милосердия открылись, и произошло изменение в этом мире, и говорит, даст тебе Всевышний то, ашер шаальт ми ему, то, что попросила у него, непосредственно. Поэтому пророк Шмуэль и называется, что такое Шмуэль, шауль ми ашем. Выпрошенный у Бога, выпрошенный у Бога непосредственно. Эли видит, молитва принята. Безман шель Эли акуген нитмаэт хазона нву, а два раше моя якарба ими марем. В дни пророка Эли уменьшилось пророческое видение, и слово Бога было дорого в те дни. Первый рабочий день судьи. Он только успел сесть на престол. Как только Эли говорит Хане о том, что Бог услышал ее молитву, написано «Ветеле гейша». От слова «Эли» «Ветеле гейша» и пошла женщина, объясняют, что такое пошла. Началось у нее то, что свойственно женщине. То есть она начала... Понятно. «Упанейло гаюлаот» и лицо больше не было на ней, как до этого. Полная вера тому, что сказал пророк Эли. И состояние плача, и состояние горечи. Она, у нее сразу изменилось лицо. Сразу изменилось состояние лица. Она поняла, если Эли сказал, что Бог услышал молитву, не было никакого сомнения, что это не так. У нее не было никакого сомнения, что человек просто сказал ей доброе какое-то пожелание. И Бог услышит твою молитву. И амен, кен, и рацион, пусть так и будет. Эли сказал ей, Бог принял твою молитву. Эли увидел изменение реальности в этом мире и сказал, Бог принял твою молитву. Хана, сразу начинается у нее путь женщин, и сразу она понимает полной веры, что Эли понимает, о чем он говорит. И будет пророк Шмуэль служить ад улам до конца дней. Что такое конец дней? 52 года. Время службы левитов 50 лет. До 50 лет левиты служат в храме. В возрасте 2 лет был приведен Шмуэль. Он прожил 52 года. Рассказывает нам текст, что после рождения Шмуэля, когда Элькана пошел в храм, то Хана осталась, пока она не выкормит ребенка, и говорит ей Элькана, поступай так, как сочтешь нужным. Ах, яким ашем эт дваро, ибо исполнил Бог слово свое. Он говорит, тебе виднее, как поступать. Этот ребенок родился в результате твоей молитвы и исполнил Бог слово свое. Знаете, просто какое слово? Где сказано, что Бог сказал, что родится Шмуэль? Эли сказал, что он увидел, что поскольку Хана Хидша в этом мире имя Бога Цваойс, обновила в этом мире понятие Бога сил, Бога воинств, и дальше из молитвы Хана мы немножко больше поймем, что это за обновление имени, что это за новое свойство Всевышнего, которое было раскрыто. Тем не менее, где Бог сказал, что родится Шмуэль и так далее? Ответ. Раши говорит так. Батколь юцет умифоцецет беулам веумерет, атит садик и хад ламод ушмо Шмуэль. Раши говорит, что перед рождением Шмуэля Батколь, голос с неба, выходил и взрывался в этом мире каждый день, один раз в день. В этом мире взрывался голос с неба, который говорил, в дальнейшем праведник один появится в этом мире, имя его Шмуэль. Что происходило? Все еврейские женщины, когда у них рождались дети, называли своих детей. Каждый называл своего ребенка Шмуэль. Все были Шмуэль. Не называли Гинтерес или Вергилис или Йонас. Называли Шмуэль. На следующий день снова Батколь, снова голос с неба. Атид, в будущем праведник один поднимется, имя будет его Шмуэль. И понимали они, Шмуэль, да не тот. Когда рождается пророк Шмуэль, голос неба прекратился. Ах, яким ашем эт дваро, ибо Всевышний исполнил слово свое. Это то слово, которое исполнил Всевышний. Те люди, которые живут для Гана Ацмит, для своего собственного удовольствия, они страдают от задержки во времени всех их желаний, всех их потребностей. Что касается праведников, они все получают вовремя. И задержка по времени, которая была с Ханой, она вызывалась очень глубокими явлениями. Потребностью в молитве, потребностью в обновлении свойства Цваот, которым будет оперировать пророк Шмуэль. Войны, которые будет пророк Шмуэль вести против филистимлян, войны Израиля, они все будут под именем Ашем Цваот. Бог армии, именно этот Бог будет побеждать филистимлян. Веганаар наар. И юноша юный. Что означает, что голос выходил взрывом в этом мире, говоря, что произойдет праведник, который... Это что, в каждом поколении такое было? Каждый раз, когда должен был родиться праведник, тогда объявление сначала небесное было методом грома и молнии на небе о том, что праведник родится? Нет, ничего подобного. Это что-то особое, что-то... Это тот, кто помажет на царство царя. Это переход в новое состояние. Минга минуха или нахала. Мизкиним ланави. Все это синонимы. Точнее, не синонимы, все это... необходимые условия одного процесса. Веганар наара, юноша юный. В 2 года юношу привели в храм. Что значит 2 года, это не юноша. Юноша предполагает некоторое другое состояние. Веганар наар, говорит пророк Захария, кинеор мимаком качо, ибо пробудился Всевышний из места славы своей. Линор – это пробуждаться. В 2 года пророк Шмуэль был в состоянии пробуждения. А именно, когда он приходит к Эли, то он Михадеш Дин. Написано, вы ишхату апары, зарезали быка. Что значит зарезали быка? Зачем нам это писать? Зарезали, не зарезали быка. Это существенно. Пришла хана с пустыми руками или какую-то жертву принесла, и мясо сыновья Эли, гоняясь по храму в рамках того, что они синьюнос, объясняя каждому, что аж синьюнос, юс, не синьюнос. Я хозяин здесь. Я с вилкой бегаю по храму, и у меня большой ключ от храма, поэтому я хозяин храма. А ты без ключа, значит, ты не хозяин. И так они с вилками бегали, всем объясняли, а при этом приходит пророк Шмуэль, ради которого гремит небо, который должен, на самом деле, этот храм перенести в Иерусалим. Это его функция. Так вот, в 2 года он хидеш дин, что шхитат зар кшира, что шхиту может осуществить не каген. Это был хидуш пророка Шмуэля в 2 года. Что все 4 вида, точнее 4 этапа жертвоприношения, может сделать только коэн, а зарезать жертву может не коэн. Это то, что хидеш пророк Шмуэль, то, что он в 2 года доказал, оперируя теми знаниями, которые приводятся в Талмуде, в трактате Звахи. В 2 года. Рабан шель Невиим, и об этом говорит Хана, Элиана разеит палалти, об этом юноше я молилась. Рабан шель Невиим. Молитва Ханы. Вторая глава. И молилась Хана и сказала, возрадовалось сердце мое в Господе, вознесен рог мой, слава моя Господом, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь помощи твоей. На первый взгляд этот текст немножко тяжелый, потому что там приводят такие какие-то слова общего характера, которые на первый взгляд не несут никакой информации. Мы видим с вами, что молитва Хана приводила к раскрытию глобальных тайн, и мы с вами детально, проанализируя каждое слово, это поймем. «Эйн кадош ки Ашем» – «Нет такого святого, как Бог, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не говорите слишком высокомерно, надменно, да не выйдет похвальба из уст ваших, ибо Бог всеведущий Господь, и дела у Него взвешены. Луки героев ломаются, а слабые перепоясываются силой. Сытые за хлеб нанимаются, а голодные перестали голодать. Даже бесплодное может родить семерых, а многочадное изнемогает. Ашем мемиту михае умерщвляет и оживляет, делает нищими, обогащает. Поднимет из праха бедного, из грязи возвышает нищего, чтобы посадить с вельможами. Стопы благочестивых своих охраняет он, а нечестивые во тьме погибнут. Ибо не силою крепок человек, сокрушены будут враги Господни, на них Он с небес взгремит. Господь судить будет все концы земли и даст силу царю своему, и вознесет рог помазанника своего. Молитва Ханы. Что говорит Хана? Давайте сейчас более внимательно прочтем каждый стих и увидим с вами очень-очень глобальный Хидуш. «Ватитпалель хана витомар, алац либи бе Ашем, возрадовалось сердце мое в Боге, рама корни, поднялся рог мой в Боге». И так далее. Хана благодарит Бога за личное чудо. Первый стих. Благодарность за личное чудо, которое произошло. Второй стих. «Эйн кадошке Ашем, кен билтеха, эйн цурке лукену». Нет такого возвышенного, как Всевышний, и нет ничего, кроме Тебя, и нет такого ремесленника, как Бог наш. А именно, Хана дает ответ Аристотелю. Ни много ни мало в этом стихе она дает ответ Аристотелю. А именно, что философы утверждают, что Всевышний возвышен над миром, отречен от своих творений. Хана говорит, что нет такого создателя, как Бог наш, что любой ремесленник, как только он завершает свое творение, он прекращает с ним связь. Упаковал свое изделие, связь прекращена. Всевышний завершает свое творение, но продолжает находиться с ним всегда. Поэтому он говорит, «Эйн кадош ки Элокейну». Он действительно возвышен еще больше, чем Аристотель думает. Но «Эйн цур ки Элокейну». Нет такого создателя, нет такого творца, как он продолжает свою связь с творением. Альта арбути добру гвуагва. Не говорите чрезмерно возвышенно и чрезмерно многомерно. Яца так не пихам, ибо из ваших слов только суета пойдет. Киэль деот ашем, велонит кану алилот. Что Бог, он Бог различных точек зрения, воззрения и так далее. Не говорите чрезмерно, ибо у вас образуется полная неразбериха, хаос мировоззрения, отвечает Хана Аристотелю и тем, кто с ним. Ну, в дальнейшем Аристотель, который возникнет. Кешет гибурим, лук сильных, хитим ваникшалим азрухаэль. Те, кто сильные, они иногда падают и пропадают из этого мира. Кто слабые, поднимаются. Ибо не физическая, не материальная сила определяет результат. Результат определяется духовными конфигурациями. Свим белехам нискеру вереевим хаделу ада кераелада шива верабадбаним умлала. Те, кто сытые хлебом, они иногда оказываются голодными, а те, кто голодными были, они получают все необходимое удовлетворение до тех пор, пока бесплодная родилась Семь, а та, у которой много детей, она стала несчастной. Кого имеет в виду Хана? Имеет в виду Пнину. У Хана сказано, что она была бесплодной, родила Семь. Что родила Семь? Она родила пять, плюс она усыновила последних двух детей Пнины. Она умлала. Таким образом, этим усыновлением она как бы спасла их от смерти, которую удостоилась Пнина, в результате того, что сам Танах свидетельствует, «Шелышем шамаем нитковна», что ради неба намеревалась Пнина пробудить Хану к молитве. «Ашем мемит умехае», Всевышний мемит умерщвляет и оживляет, «Мурид шоль веяль», спускает в преисподнюю и поднимает. Что имеется в виду? Что воскрешение и будущий мир – неотъемлемая часть действительности. Здесь Хана говорит о будущем мире. Очень многие люди говорят, а где сказано про Машиаха, про будущий мир, про все. Вот, пожалуйста. «Ашем мемит умехае», Всевышний умерщвляет и оживляет. Спускает в преисподнюю веяль, поднимает. «Гашем муришу маашир, машпилев мирумем», Всевышний унижает и поднимает, возвышает, обогащает и обедняет. Всевышний является единственным источником распределения Беуламазе в этом мире. Это не означает, что если человек не захочет взять, Всевышний может ему дает, но он должен согласиться взять. Но тем отдельной лекции «Битахон Башем», упование на Бога, что нужно сделать, чтобы то, что Всевышний тебе дает, не пропустить, а получить. Иногда Всевышний не дает, мы пытаемся приложить очень много энергии, чтобы получить, но ничего из этого не получается. Так вот, как не потерять то, что тебе даются, это отдельная тема для отдельной лекции. «Мики мя фардаль мя шпот эврина эвьон, ле гошивым надивим ве кисек вод инхалем, ки ле гашем мицуке эрец, ва яшта лехем тевель». Кисе кавод, престол славы, как здесь сказано в тексте, поднимает из праха бедного, из грязи возвышает нищего, чтобы посадить с вельможами, и престолом славы наделяет их, ибо у Господа устои земли, и Он утвердил на них вселенную. Что имеется в виду? Ваяшат алейхем тевель. И основал на них мир. На ком на них? Кто те, кого Всевышний поднимает из праха, и на ком Он основывает кисе кавод, престол славы правления свой. Кто это такие? Те, кто невдаль минахомы, те, кто отдалены от материи, те, кто не получают полного счастья от ценности этого мира. Полного счастья от ценности этого мира. Ценности этого мира не нужно игнорировать. Их нужно использовать для нашего душевного служения, духовного, возвышенного служения, но человек при этом должен быть немножко оторван от хомер, от материи. Продолжает Хана в своей молитве. «Раглей хасида вишмор урашаим бехошах едому, кило бекох икбар иш». Стези хасидава, благочестивых своих охранит он, а нечестивые во тьме будут и дому, здесь сказано, находиться в состоянии димьон, в состоянии миража, в состоянии фантазии, в состоянии строительства своих собственных концепций об этом мире, которые будут исключительно оторваны от реалий. «Кило бы кох и гбариш», ибо не силой человек должен превозмочь. А именно, «Раглей хасида вишмор», что Всевышний поступь, ноги хасида в благочестивых своих будет сторожить. По всей видимости, в данном случае речь не идет о пророчестве о будущем хасидском движении в 18-19 веке, а речь идет о тех, кто называется хасидим. Кто такой хасид? Тот, кто поступает лифни мишурат один, поступает больше, чем от него требуется согласно закону. Верашаим бехошах и дому. А вот нечестивцы, то есть праведники, они поддерживаются Всевышним. А нечестивцы во тьме будут в состоянии своего созданного ими образа мира пребывать. Давайте посмотрим, что об этом сказано. Рама Мипано говорит так. Что значит мудрецы будут в своем хаотическом иллюзорном мире пребывать? Моне мирашаимурам лефихар бехошах едому. Всевышний от нечестивцев закрывает свет свой, поэтому они пребывают во тьме. Раби Менахем Мендел Мишклов, ученик Виленского Гаона, в своем комментарии на Зогар пишет: «Авак михасейнегем». Что значит «нечестивцы во тьме безмолвствуют и пребывают в созданном ими самими иллюзорном мире?» Что «авак», прах, закрывает им глаза. Что имеется в виду? С одной стороны, не видят пути. С другой стороны, что такое прах? Ведь прах – это одно из четырех составляющих, которыми создан мир. Прах, вода, огонь и воздух. Когда глаза человека покрываются прахом, то он должен иметь в виду, что ему глаза заслоняет самая грубая из форм материи. Прах – это самая грубая из четырех этих форм материи. Из четырех базисных элементов, из которых материальный мир был создан. Так вот, нечестивец, как правило, не воздух ему и не огонь ему заслоняет глаза, а прах, самая грубая материальная структура. Так говорит Раби Менахем Мендел Мишклова. Рабейну Бхая говорит: «Авал Исруэль зухим гэм леора гануз вецафун лецадиким латидлаво бисхут шекиблу тораха некрет ор». Однако еврейский народ, удостоились они света тайного, сокрытого и спрятанного для праведников в будущем мире, в заслугу того, что приняли они Тору, которая называется свет. Об этом царь Давид скажет в псалмах, в 119-м псалме: «Нер лерагли двареха ворла нативутай, свечой для ног моих являются слова твои, и свет для путей моих». Верашаим, нечестивцы. Раби Менахем Мендел Мишклова добавляет: «Голхим ахарей димьонам». Они следуют в этом мире за своим димьон, за своей фантазией, за своим иллюзорным образом, который они придумали для описания этого мира. «Ехату миривав». «Возбоятся тебя враги твои», говорит Хана. О ком идет речь? О плештим, филистимлянах, антипод еврейского народа, чему будет посвящена наша следующая лекция. «Алав башамай мир ам», о нем, о пророке Шмуэле, на небе будет гром. А именно пророк Шмуэль разверзнет небеса своими словами, своими поступками. «Ядин авсеарец», он будет судить все края земли. Мы видим, что пророк Шмуэль ходит по всему Израилю, возвращая сердца еврейского народа к своему Богу. «И тен озлы малко», даст он силу для царя своего, пророчество о царе Шауле. «Ваерем керен мешихо», и он поднимет рог помазания Машиха, помазанника своего, пророчество о том, что пророк Шмуэль помажет на царство царя Давида и его потомков, из которых произойдет Машиах. Пророчество Хана. Пока мы не можем с вами очень много понять, что же Хана здесь сказала, но мы увидим, как на протяжении всех наших последующих лекций, практически каждая лекция будет посвящена раскрытию какого-то элемента пророчества Хана. Мы увидим, как «Алав бешамам ерем», как будет гром на небе, когда пророк Шмуэль будет вести войны Израиля. Мы увидим, как он будет судить еврейский народ и как сердца их повернет к Богу. Мы увидим с вами то, что касается помазания царей Израиля, которое осуществит пророк Шмуэль. Мы увидим с вами, что здесь будет сказано. Итак, Элькана удостоился такого сына в заслугу того, что он ходил в Шило, в храм, в условиях правления там Бней Эли, которые бегают по храму с трехзубыми вилками и суетятся. Мидраш Шмуэль. Бней Эли парку оль шамайми алыгэм, амру эйн малхут бешамай. Бней Эли сняли с себя царство неба, с себя, и сказали, нет царства на небе. Суть такого поведения людей в храме свидетельствует о том, что для них небо является не первичным понятием, а нечто такое условное и не очень ясное. Талмуд трактат Псахим говорит, о четырех случаях стенал храм. Поведение Бней Эли – один из них. Продолжает нам текст и говорит. Меиль катон, маленький плащ, таасе лоимо, сделает ему мать, пророку Шмуэлю. Вегаалта ло миямим ямима баолута эт иша лизбох эт зевеха ямим. Маленький плащ сделает ему мать и будет приносить, поднимать его изо дня в день, поднимаясь с мужем своим, приносить жертвы, жертвы дней. Что имеется в виду, что Хана сделала для пророка Шмуэля маленький плащ? Опять же, не написано, что сделала. Написала, сделает в будущем. Ну, по идее, каждая мать, наверное, для своего ребенка делает больше, чем один плащ. Потому что сказать, она приходила каждый год и подшивала на вырост плащ пророка Шмуэля, еще дополнительную тряпочку подшивала, чтобы он был немножко побольше. Речь, наверное, идет о чем-то другом. Раби Менахем Мендель Мишклов говорит, нога савив, свечение вокруг, что жизнедеятельность Ханы и ее мужа при осуществлении жертвоприношений добавляли пророку Шмуэля из года в год ногами савив, свечение вокруг него. Это то, что у нас может быть. У нас может быть вокруг свечения или тьма. Мы можем излучать свет, а можем плохой запах во всех его формах. Вилинский Гаон говорит, что Хана сделает для пророка Шмуэля одежды для помазания царей. Пока еще мы не очень поймем с вами, что имел в виду Вилинский Гаон, но последующие лекции о царе Шауле и царе Давиде нам смогут объяснить очень глубоко, что говорил Вилинский Гаон. Давайте с вами сейчас запомним это высказывание. Говорит Агра, Вилинский Гаон, одежды для помазания царей. У пророка Шмуэля будут определенные одежды, которые помогут ему в помазывании на царство царей. И когда перед царем Шаулем поднимется пророк Шмуэль перед своей смертью, то тогда будет сказано «Элуким рейтю элиминарец» – «Богов видела я поднимающихся из земли», и спросит Шауль колдунью, которая поднимет у пророка Шмуэля, как выглядит этот человек, и она скажет «Человек окутанный бамиль, окутанный в одежды, окутанный в плащ». История появления на свет пророка Шмуэля. Рабан Шель Навиим, учитель пророков, в результате чуда и молитвы. Лабай Ачу Юмс, Ир Висо Гару.